Максим Зависимый. Мы слушаем переведенную спикерскую Бенни Якова о первом шаге. Спикерская о молитве душевного покоя. И это первая часть. Наши встречи открываются и закрываются молитвой о душевном покое. Молитва о душевном покое поясняет и делает очень доступным духовную сущность первого шага. Молитва о душевном покое показывает, как мы выходим из бессилия. Давайте поговорим о каждой части нашей молитвы. В первую очередь, молитва о душевном покое начинается с обращения к силе более могущественной, к высшей силе, Господи, или Боже, или духовная сила, или высшая сила, неважно, как мы это называем. Я обращаюсь к высшей силе, своей более могущественной силе. И для меня, как для человека, который страдает от собственных чувств, от собственных мыслей, от всяких затруднений и конфликтов с самим собой, обращение за помощью – это очень важно. Я страдал в прошлом от употребления наркотиков, алкоголя, безумного поведения. Моя самая большая проблема как зависимого человека, мне постоянно кажется, что я могу пройти это сам. Я могу сам решить эти проблемы. Это самая большая опасность. Это рецепт к провалу, когда я начинаю думать, что я могу справиться с этим сам. Потому как в этот момент я считаю себя Богом. Я воспринимаю, что я есть своя высшая сила. Если я могу сам, то зачем мне какая-то высшая сила? Зачем мне обращение за помощью? Зачем мне кто-то другой? Один из самых важных аспектов нашей молитвы о душевном покое – это то, что я выхожу из своей самоконцентрации. Я обращаюсь к чему-то, я говорю: «Боже, Господи, я признаю, что есть сила более могущественная, чем я». Каждый может определить эту силу так, как он хочет, так, как ложится ему на душу. И он может определить свой язык общения с высшей силой. Он может общаться с этой силой своим способом. Самое важное – это прийти к осознанию, что существует сила более могущественная, существует высшая сила, и это не я. Я не являюсь тем, что может мне помочь. И это не имеет значения, сколько у меня интеллигенции, и это не имеет значения, насколько я умный. И какое у меня образование, и на какой работе я работаю. Программа в первом шаге показывает мне, что у меня есть сферы в моей жизни, с которыми я ничего не могу поделать своими силами. И это не зависит от того, насколько я умный, сообразительный, образованный. И я постоянно со всем своим умом и образованностью падаю в этих сферах. Я вижу это в своем списке бессилия. Эти сферы я написал в списке бессилия. Самое простое, когда я говорил себе, что завтра я больше не употребляю. Но завтра я не мог этого сделать. То есть моих сил не хватало. Потом также я говорил, что я хочу закончить с этим поведением, потому что это поведение меня разрушает. Но завтра я не заканчивал с этим поведением, я вел себя точно так же. У меня есть очень нездоровый подход к жизни, одержимости, компульсивность, и я ничего не могу сделать с этим подходом к жизни. То есть моих сил в этих сферах не хватает. Это подчеркивает мое бессилие. И программа мне показывает, что тот человек, который дошел до своего дна, он может начать искать силу более могущественную. В первом шаге есть раздел «Дойти до дна». Это именно об этом. Молитва – это подключение к высшей силе. Именно поэтому наши встречи всегда начинаются и заканчиваются молитвой. Для того, чтобы пригласить высшую силу навстречу. И мне нужно было понять, что высшая сила должна стать центром моей жизни. В тот момент, когда я обретаю высшую силу, я начинаю обращаться к ней за помощью, мое выздоровление, мое изменение становится возможным. И высшая сила делает основную работу надо мной в программе. То есть я даю работать над собой в высшей силе. Я буду способен обращаться за помощью, просить помощи. Мне будет легче принять свою проблему. И это делает возможным, чтобы я начал заниматься решением, а не проблемой. То есть, обретя высшую силу, которая может мне помочь, мне легче начать заниматься решением, конструктивными действиями. Например, у меня есть какая-то проблема в какой-то сфере моей жизни. И я своими силами мог находиться в этой проблеме годами, ничего с этим не способен сделать. И я прихожу к возрасту 30, 40, 50 лет, и потом я говорю, ну что ж, вот такая у меня судьба, вот такая вот у меня жизнь злодейка. Но это просто отрицание, оправдание, отговорки. Так произошло, потому как я верил в свои силы, и я отрицал потребность обращения за помощью. Моей высшей силой может быть литература, может быть спонсор, может быть сообщество, могут быть другие зависимые, может быть написание обращения за помощью, может быть духовность, высшая сила. Самое важное осознать для меня, как для зависимого, что существуют эти силы, которые могут мне помочь. Программа в шагах мне показывает, что такое моя самоконцентрация. И мне программа показывает, что происходит, когда я начинаю полагаться только на свои силы. Я проваливаюсь в еще большую самоконцентрацию. Я проваливаюсь в самого себя и не могу выйти оттуда. Я начинаю концентрироваться только на моих проблемах. И если я полностью закрываюсь в своих проблемах, в самом себе, в своей самоконцентрации, то, конечно же, я не могу понять, я не могу открыть решение. У меня нет возможности это решить. И, конечно же, на меня наваливается безнадега. Я теряю контроль, меня болезнь утаскивает. И я годами мог стараться что-то решить, своими силами пробовал какие-то решения из своей головы, и это ничего не работало. Я пытался поменять употребление, я пытался поменять поведение, отношение к людям, ничего не получалось. Молитва о душевном покое показывает мне, что я должен остановиться, и я должен обратиться не к себе. Я обращаюсь к духовной силе, к высшей силе. Я говорю: Боже, я говорю: Господи, кто как ощущает своего Бога. И самым большим заблуждением является, когда человек думает, что, обратившись к Богу, он сбрасывает с себя ответственность. Но на самом деле молитва, обращение за помощью, это всего лишь просьба о помощи. Это обращение за помощью, за духовными силами. Каким образом Бог помог мне избавиться от употребления? Бог дал мне вот это сообщество. Он дал мне, может быть, каких-то профессиональных работников, которые помогли мне решить мою проблему. То есть обращение за помощью – это обращение за духовными силами. Но действия должны быть моей ответственностью. То есть я обращаюсь за помощью, и я начинаю делать действия. В своей самоконцентрации я могу думать, что Бог работает у меня, и Он будет сейчас исполнять все мои желания. И я в своей самоконцентрации забываю, что это я работаю у Него. Я не могу сидеть, положив нога на ногу, и молиться: «О, Господи, помоги мне, мне сейчас трудно, ну-ка реши тут пару моих проблем». Молитва – это обращение за помощью, которое приносит мне духовные силы что-то сделать по-новому, сделать какие-то действия. Например, у меня происходит какой-то кризис в выздоровлении, у меня есть тяга употребления или еще какая-то хрень, которая со мной приключилась. Я чувствую, что я могу сорваться. Я И моя самоконцентрация приводит к тому, что я даже не могу поднять трубку телефона и обратиться за помощью, потому как я нахожусь в самоконцентрации. В молитве я обращаюсь за духовными силами, которые помогают мне сделать какое-то физическое действие, например, поднять телефон и поговорить. Я прошу сил написать об этом, я прошу сил пойти навстречу и обратиться там за помощью, чтобы мне помогло сообщество. Молитва дает мне душевные силы, чтобы я мог сделать действие. И программа, она не объясняет мне, как я должен молиться. Каждый это делает своим способом. Молитва решает мое духовное бессилие. Молитва дает мне силы, которых у меня изначально нет для того, чтобы сделать новое действие. Молитва также это разговор с высшей силой. Я разговариваю. Я разговариваю, и я делюсь со своей высшей силой тем, что происходит со мной. Годами я разговаривал сам с собой, из одного полушария в другое, и никто не знал, что со мной происходит. И давайте посмотрим на зависимого, который не делится о происходящем, когда с ним происходит какой-то кризис. Снаружи может казаться, что все в порядке, что он функционирует, но его внутренний мир находится в глубочайшем кризисе. В его внутреннем мире гигантский-гигантский беспорядок. Огорчение, чувства, мысли. Очень много злости и обиды на происходящее, на Бога, на других людей. Вся негативность, которая присуща болезни зависимости. Я, будучи зависимым человеком, с трудом проживаю каждодневные трудности. Мне все тяжело, у меня нету сил. Какая-то маленькая каждодневная трудность представляет большую проблему. И выходом из вот этой самоконцентрации является обращение за помощью к силе более могущественной. В молитве мы обращаемся к этой силе в первом слове. Господи, Боже, духовная сила, высшая сила. Я подтверждаю и признаю, что я не могу один, я обращаюсь за помощью. Второе предложение в молитве – это просьба даровать душевный покой для того, чтобы принять те вещи, которые я не могу изменить. Давайте внимательно посмотрим, сколько силы и энергии мы выкинули на то, чтобы воевать с вещами, которые мы не можем изменить. Мы не могли изменить очень много вещей и продолжали воевать с ними. Например, я плохо себя чувствую, потому как мой внутренний мир перевернут. Вместо того, чтобы принять это и сделать какое-то конструктивное действие, которое рекомендует программа, поговорить об этом, написать, я начинаю с этим воевать. Моя проблема в том, что я постоянно воюю, и я все хочу изменить. Я ничего не принимаю. Моя проблема не в самой трудности, а именно в том, что я воюю, и у меня не получается изменить. Я страдаю не от самой трудности, не от самой проблемы, а именно от того, что я воюю с ней и пытаюсь всячески ее изменить. И у меня не получается. Это меня огорчает. Программа мне показывает некоторые факты, которые я никак не могу поменять. В первую очередь, я не могу поменять то, что я зависимый. Фантазия любого зависимого – это избавиться от его зависимости. У зависимого в голове работает целая стиральная машина. Чувства абсолютно неуправляемые. Весь внутренний мир разрушен. И мы от него убегали много лет. Душа не может найти свое место вот в этом балагане. И поэтому мы занимались постоянно какими-то внешними изменениями, вместо того, чтобы делать внутреннюю работу. И когда я пришел в выздоровление, все вот эти проблемы, от которых я пытался убегать, они начали всплывать на поверхность. Есть буквально какой-то кризис, когда мы приходим на выздоровление, когда мы начинаем делать программу, потому как я вдруг вижу, насколько у меня много вещей, от которых я убежал. Это все начинает взрываться мне прямо в лицо. Я часто слышу такое, что люди говорят: «Бенни, послушай, я начал выздоравливать, и я просто шокирован, что со мной происходит вообще». Когда я начал выздоравливать, во мне начали всплывать вещи, которые я не понимаю вообще, откуда они взялись. И это именно те вещи, перед которыми я бессилен. Я не могу с ними ничего сделать. И молитва о душевном покое говорит мне: «Боже, дай мне силы, дай мне душевный покой принять то, что я не в силах изменить». Это как раз говорится об вот этих вещах, которые всплывают. Я ничего не могу с этим сделать. То, что может сделать с этим высшая сила, мы услышим дальше. Когда мы начинаем выздоравливать, чаще всего мы начинаем чувствовать себя плохо. У нас может не быть мотивации. У нас много пустоты, у нас много депрессии, много страхов, много злости, очень много неудовлетворенности, есть много пустоты, много одиночества. Это и есть процесс начала выздоровления. Я отказался от употребления, и это все всплывает. Всю жизнь я убегал от этого. И я убегал во внешний мир. Или же я был постоянно чем-то занят, или же я употреблял. Я не давал своим чувствам никакого, пытался их поменять. Мудрость программы заключается в том, что я ничего не могу сделать с этим сам. С Самое важное для меня это всегда понять, что я не могу сам бороться с этим своими силами. Также я бессилен перед окружающими меня людьми. Я не могу их поменять. Я вам гарантирую, я это испытал на своем опыте и на опыте других людей, я тоже вижу. Я могу делать сальто в воздухе, и я ничего не поменяю в другом человеке. Обратите внимание, сколько сил мы выбрасываем каждый день на то, чтобы поменять кого-то или справиться с самим, со своим настроением, чувствами, мыслями. Сколько энергии мы выбрасываем на это, сколько у нас ожиданий от других людей. Сколько у нас ожиданий, что другие люди когда-то наконец-то поменяются. Мы ожидаем, что другие люди поменяют свое отношение к нам, что они будут вести себя по отношению к нам по-другому. Мне программа показывает, что это все иллюзия. За эту иллюзию держится моя болезнь зависимости. Что пробуждает во мне злость? Что пробуждает во мне обиду? Мои эгоистичные желания? Все, что не идет, как я хочу, пробуждает во мне злость и обиду. Любая вещь, любой человек, который не делает то, что я хочу, он пробуждает во мне злость и обиду. Все, что происходит не по моему желанию, любая ситуация, которая мне не нравится, мне доставляет дискомфорт, у меня вызывает злость и обиду. Каждая вещь, которая происходит не так, как я хочу, пробуждает во мне злость. Обратите внимание, сколько раз каждый день это с вами происходит. Да даже просто дома, с близкими. Человек вообще мне конкретно ничего не сделал, никакого ущерба мне не причинил. Но просто то, как он выглядит, как он говорит, какая у него интонация, я уже начинаю злиться. Эти вещи меня сводят с ума, если я нахожусь в этой самоконцентрации и в ожиданиях. У меня с этим человеком вообще ничего нет, ничего не происходило. Он вдруг уже стал моим врагом. Ничего мне этот человек не сделал, но я уже его должен записать в обиду в четвертом шаге. Почему это происходит? Потому как я постоянно занят тем, чтобы менять себя и окружающих. У меня есть какая-то фантазия, какая-то иллюзия, мой эгоистичный сценарий, как должен выглядеть окружающий мир. Как он должен на самом деле выглядеть и каким он должен быть. Я бессилен перед всем этим происходящим, перед окружающим миром. Еще то, что находится в моем списке бессилия, это то, что моя болезнь зависимости никуда не уходит. Одержимость и компульсивность – это часть моей личности как зависимого. Самоконцентрация – это часть моей личности как зависимого. Я знаю по себе. У меня были ожидания, что вот я буду чистый 20 лет, и я выздоровлю. Так нет, этого не происходит. У меня не исчезла самоконцентрация на сегодняшний день. Со временем выздоровления по шагам, конечно же, я прихожу к изменениям. Пропорция вот этих одержимостей, компульсивного поведения снижается. То есть у меня этого присутствует все меньше и меньше в жизни, но это остается. Я прихожу со временем к более спокойному состоянию. Очень важно понять, что частью выздоровления является смирение, принятие факта, что эти вещи никогда никуда до конца не уйдут. Самым важным фактом, с которым я должен смириться, который я должен принять, это то, что я остаюсь больной личностью, которая нуждается в выздоровлении. Посмотрите, как часто происходит с нами выздоровление следующее. Я пришел домой в хорошем духовном состоянии, у меня есть подключение к Богу, и все вокруг меня мне кажутся хорошими людьми, такими положительными. На завтрашний день я встал пустым, раздраженным, у меня страхи, и эти же самые люди меня раздражают. Приходит ко мне программа и говорит: «Бенни, ты зависимый человек, прими это, у тебя будут постоянные вот эти изменения в настроении». У тебя будут изменения в душевном состоянии, это и есть твой неуправляемый внутренний душевный мир. Иногда происходит следующее. Зависимый пришел на встречу, вдруг его проперло духовностью, и он такой почувствовал духовное пробуждение и все, думает, что это теперь останется навсегда. Конечно, нет, это временное явление. Он заходит в иллюзию, ему начинает казаться, что если он сделает вот так, вот так, вот так и вот так, то он останется в этом приподнятом душевном состоянии. Нет, этого не происходит, потому что через несколько дней он подключается еще больше к реальности, к хроническому аспекту нашего заболевания. И на него нападает огорчение, разочарование, потому что он ожидает другого. Мне нужно смириться с тем фактом, что все, что связано с моим внутренним миром, с моими чувствами, будет представлять для меня проблему. Все мои чувства, особенно в начале моего пути, в первые годы, это очень больные чувства. Они происходят от моей болезни и от дефектов. Они мной неправильно пытаются управлять. Например, это проявляется как очень высокая обидчивость. Зависимый человек очень обидчив. Он очень чувствительный. Он угодничает, ему важно, что про него думают, и он отдает всего себя. И когда он отдает всего себя, он в ожидании, что он получит что-то взамен. Это и есть угодничество, это и есть манипуляция. Или же он строит из себя какой-то духовный образ человека, которым он на самом деле не является. Он боится признать, что это не так. Мы сейчас все это обсуждаем в первом шаге, но в четвертом шаге мы будем рассматривать это намного более глубоко. В шестом шаге мы осознаем, что это дефекты характера, и увидим духовный способ решения. То, что я сейчас говорю, это просто ветви. У этого всего есть корень. Но то, что мне надо знать на первом шаге, что весь мой внутренний мир – это очень большая проблема. То, что я хотел сказать, что если, допустим, неделю мы себя чувствуем хорошо, это не означает, что нас покинула болезнь зависимости. На следующий день наш внутренний мир может опять начать нам делать проблемы и начать наполнять меня разными чувствами. Это нормально, мне нужно это принять. И мне очень важно понять, что над тем, что я чувствую, у меня нет контроля, потому как у меня нет контроля над внутренним миром. Над моим мышлением у меня нету контроля. Единственное, что у меня есть, это выбор, что я делаю с этим. Я несу ответственность за свои действия. И часто так происходит, что мне говорили какое-то слово, я очень сильно обижался, я закрывался в себе, меня переполняли чувства обиды, я очень сильно был зол и обижен, но когда меня спрашивали, я отвечал, что все в порядке. А внутри мне хотелось умереть. Вторая болезненная реакция на эту обиду был вспышка гнева. И так в любой ситуации. Что-то происходит в окружающем мире, у меня нету над этим контроля. У меня есть только ответственность за свои действия. Я бессилен перед тем, что происходит, перед тем, как другие люди себя ведут, что они говорят, что они делают. Моя ответственность только это моя реакция на их поступки, на происходящее в окружающем мире. Когда что-то происходит в окружающем мире, что задевает мои чувства, меня обижает и злит, я могу продолжать играть образ хорошенького человека, что как будто бы у меня все хорошо, и это приведет к неуправляемости, или же я могу на языке нашей программы обратиться за помощью, увидеть свое бессилие перед своими чувствами и взять ответственность за свои действия. Я могу написать о своих чувствах, помолиться о них, поговорить. На языке программы это называется «я иду препоручать свои чувства». Я препоручаю свои чувства силе более могущественной, чем я. Это и есть изменение, которое делает выздоровление возможным. Это разница между болезнью и выздоровлением. Когда я прохожу ситуации в болезни, то я остаюсь сам собой, и я давлю эти чувства в себе. Меня несет, я захожу в неуправляемость. Когда я прохожу ситуацию в выздоровлении, я обращаюсь за помощью, и я беру ответственность за свои действия. Я делюсь о происходящем еще с кем-то. Я приглашаю силу более могущественную в свою жизнь. Я не Бог, и я не знаю, что является на самом деле хорошим выбором для меня. Моя трагедия как зависимого человека происходит, когда мне кажется, что я лучше всех знаю, что я должен делать в своей жизни. И это все несмотря на то, что мне вся моя жизнь, вся моя биография доказывает, что я вообще не знаю, что есть хорошо для меня, потому что у меня такой ужасный кризис наступил в жизни. Вся моя жизнь показала, что у меня просто какой-то вселенский взрыв произошел в моей жизни. А мне еще кажется, что я могу ей управлять. Чаще всего это проявляется в отношениях. Мне кажется, какой я хороший человек, но почему-то пол мира в списке моих врагов. И мне кажется, что если вот эти люди поменяются, то все будет хорошо. Если моя вторая половина поменяется, или я найду более правильного человека, более правильную жену, более правильного мужа, только если мои дети поменяются, если мои братья поменяются. Программа приходит мне и говорит, что это моя часть, я могу поменять только себя. И ты не знаешь, как ты можешь поменяться. И программа мне говорит, что у меня нету сил поменяться самому. Я не знаю, что для этого делать. Я не знаю, как это делать. Кто мне может показать, что делать? Впереди идущие, мой спонсор. Потому как мы на программе представляем пример для других зависимых. Заблуждением является рассуждать, что обращение за помощью к Богу является сбрасыванием на него ответственности. Типа, Бог, 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 возьми все, 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 забирай все, мне ничего не надо, я ничего не хочу делать. Это заблуждение, это ошибочный подход. Мне программа показывает, что я могу поменять только себя, только свои реакции. Это уже большой кусок ответственности. И моему эгоизму кажется, что второй человек хочет меня обидеть, что он меня хочет разозлить, что он хочет мне навредить. Он меня злит, он меня раздражает, он меня нервирует. Так в окружающем мире таких будет еще миллион. И что мне делать с этим? Так что мне сейчас? Куда-то спрятаться в пещеру? Что, мне сейчас переехать на какой-то необитаемый остров, чтобы ко мне никто не приближался? Мой самый большой страх в отношениях был в том, что я боялся вот этих ситуаций, в которых я теряю контроль, и я буду обижен, что меня просто обидят. Я боялся конфликтов, и я боялся очень обидеться, я боялся пострадать в этом конфликте. И вот эта цена, которую я платил за то, чтобы какими-то манипуляциями, какими-то действиями избегать вот этого всеми возможными способами, она намного выше, чем пройти эту ситуацию с выздоровлением. Потому как именно в проживании вот этой ситуации заключается выздоровление. Например, у меня сейчас есть страх, дикий страх от какой-то ситуации, который меня парализует. Я сейчас сижу на этом стуле, и меня страх полностью контролирует. У меня начинает работать в голове моя стиральная машина. И я нахожусь вот в этом диалоге между своей головой, страхами и всем вот этим зоопарком, и еще об этом никто не знает. Я это скрываю от окружающих. Программа учит меня очень простым действиям. Она показывает мне в первом шаге, что я бессилен перед этим, что мне нужно смириться с этой ситуацией, принять ее. Мне нужно принять, что у меня есть страх. В первую очередь мне нужно поговорить об этом. После того, как я говорю об этом, я получаю силы пройти эту ситуацию. Духовный принцип первого шага – это откровенность. Откровенность перед чувствами и перед мыслями заключается в том, что я говорю о том, что я чувствую, и о том, что происходит у меня в голове откровенно, с другими людьми, с другими зависимыми. Мне окружающий мир и, может быть, во всем моем детстве показывали, что мне нужно быть сильным, мне нужно хранить все в себе и держать вот этот образ. Мне нельзя было показывать чувства, нельзя показывать слабость. В моем детстве было так: если ты плакал, если ты жаловался, то ты был слабак и ты был жертвой. Мы выучили, что мы должны быть такие сильные личности. Что мне нужно бороться со всем самому, мне нужно держать оборону и крепиться. Постоянно нужно было выживать, выживать, выдерживать. Вот это выживание, крепиться, это ад. Выздоровление – это не крепиться, это не выживать своими силами. Те, кто продолжают крепиться и выживать своими силами в программе, они очень сильно страдают. Потому как, если я продолжаю крепиться и выживать своими силами, я продолжаю искать пути и способы употреблять какими-то другими вещами для того, чтобы повлиять на то, что происходит у меня внутри, для того, чтобы поменять настроение. Это может быть тем, что я бегаю с группы на группу и ищу какую-то особенную весть. Это могут быть разные одержимые действия, побеги от себя, побеги во внешнее. Программа меня учит смирению, капитуляции. Наконец-то я могу припоручить, наконец-то я могу расслабиться. И я могу дать окружающим людям быть самим собой. И мне нужно обладать доброй волей к выздоровлению, потому как эта программа, она сработает только для тех, кто хочет этого выздоровления. Я не могу подойти к человеку на улице и сказать: ты знаешь, на мой взгляд, тебе нужна эта программа, тебе нужно это выздоровление. Нет, он сам должен захотеть. На мой личный взгляд, эта программа может помочь любому человеку. На мой взгляд, нету идеальных людей, и только Бог является абсолютно идеальным. Поэтому Бог не нуждается в программе. Всем остальным людям эта программа могла бы помочь, но, может быть, они не нуждаются в этом.